Глава 17. Не отступая ни на шаг. Апрель 2051 года. Мария поерзала на стуле, пытаясь расшевелить кровообращение, но поняла, что этого недостаточно. Она встала и захромала по комнате, наклонившись, чтобы помассировать затекшую правую икру.
«Говорите, вы уже 23-й?»
– переспросила она, почти опасаясь, что вопрос прозвучит слишком скептически. Не потому, что боялась обидеть Дарема, а потому, что рассказ странно зачаровывал. И она не была уверена, что хочет его разоблачать так скоро. Хоть один намек на насмешку, и шлюзы откроются. «Вы 23-й Пол Дарем, из плоти и крови, прошлое которого включает всех тех, которые были до него». Дарем ответил. «Насчет точного числа не уверен. Я мог сосчитать эту последнюю версию больше одного раза. Я способен поверить в 23 воплощения, но некоторые из них могут быть ложными. Сама природа иллюзий, которыми я страдал, способствует неуверенности».
«Способствует.
Нет ли тут недооценки?» Дарем остался невозмутим. «Сейчас я здоров. Нанохирургия – действенный метод. Врачи объявили меня нормальным, и у меня нет оснований сомневаться в их выводе. Они просканировали мой мозг. Он функционирует безупречно. Я видел данные обследования до лечения и после. Активность префронтальной коры…
Но разве вы не понимаете, как все это нелепо? Вы признаете, что страдали галлюцинациями. Настаиваете, что теперь излечились. Но при этом утверждаете, что ваши галлюцинации не были галлюцинациями».
«Я же с самого начала признал, — терпеливо повторил Дарем, — что моя болезнь все объясняет. Я воображал себя, потому что был психически нездоров, копией в 23-м поколении другого Пола Дарема из другого мира».
«Потому что вы были психически нездоровы. Тут и делу конец».
«Нет, потому что сейчас я вполне рационален, и это можно удостоверить, а логика теории пыли представляется мне по-прежнему осмысленной. При этом не имеет значения, истинны мои воспоминания, ложны или то и другое одновременно».
Мария застонала. «Логика теории пыли. Это не теория, она не поддается проверке опытом».
«Не поддается проверке для кого?»
«Для кого угодно. То есть, даже если предположить, будто все, во что вы верите, правда, вы прошли через 23 эксперимента и до сих пор не знаете, что вам удалось доказать или опровергнуть. Как сами сказали, ваша болезнь все объясняет. Неужели не слышали про бритву Аккама? И если чему-то есть простое объяснение, не надо искать более сложные способы растолковать то же самое. Никакая теория пыли не нужна».
Слова Марии гулко разнеслись в полупустой комнате. После паузы она добавила. «Мне нужен свежий воздух». Дарем твердо ответил. «После 23 двусмысленных результатов я наконец знаю, как все сделать правильно. Копия плюс виртуальное окружение – это лоскутное одеяло, мешанина. Такая система слишком скудна, мало детализирована и непоследовательна, чтобы быть самодостаточной. А будь она самодостаточной, и весь виртуальный мир, в котором я находился, сохранялся бы вместе со мной. Такого ни разу не случилось. Вместо этого я каждый раз оказывался человеком из плоти и крови, имеющим причину считать, что у него со мной одно прошлое. Это объясняло структуру моих воспоминаний гораздо лучше, чем виртуальная реальность, даже когда приходилось прибегнуть к такому объяснению, как сумасшествие. Теперь мне предстоит построить самодостаточную структуру, у которой могло быть только одно прошлое».
Мария несколько раз глубоко вздохнула. Все это было почти невозможно терпеть. Унылая квартира Дарема, его космическое визионерство и неодолимая механистическая логика, перемалывающая любые попытки извлечь из его болезни здравые выводы. Врачи и правда вылечили его, он был нормален, просто не хотел расставаться со своим вымышленным прошлым. И потому изобрел безупречную логику, неопровержимую причину оставить его при себе. Если он в самом деле рассказывал все это копам, почему они продолжают его преследовать? Им следовало понять, что он безвреден, и оставить его в покое. А безмозглые клиенты пусть сами о себе заботятся. Этот тип даже себе ничем не угрожает. А если когда-нибудь он сможет хоть толику энергии и ума, которые вложил в свой проект, направить на что-либо полезное?
Вам известно, что такое конфигурация Эдемский сад? Осведомился Дарем. Вопрос застал Марию врасплох. Она секунду поколебалась, затем ответила.
«Да, конечно.
В теории клеточных автоматов это состояние системы, которое не может быть результатом ни одного предыдущего состояния. Никакое другое распределение клеток не может этого породить. Если вам требуется конфигурация Эдемский сад, придется с нее и начать. Ввести ручками в качестве первого состояния системы». Дарем ухмыльнулся, словно она только что полностью признала его правоту.
«И что?» – переспросила Мария.
«Разве не очевидно? Клеточный автомат – не виртуальность из лоскутков,
Она столь же последовательна, как физическая вселенная. Нет путаницы законов, действующих на макроуровне. Каждый из них специально подогнан к определенной функции. Один и тот же набор правил применим к каждой клетке, верно?
Да, но...
Значит, если я выставлю клеточный автомат в конфигурацию Эдемский сад, прогоню на несколько миллионов тик-таков, а потом выключу, образовавшаяся структура будет продолжаться и найдет себя в пыли, независимо от текущей версии меня и нашего мира. Но она по-прежнему будет недвусмысленно вытекать из своего первоначального состояния, которое невозможно объяснить правилами самого автомата. Состояние, которое было обязано быть сконструированным в другом мире, в точности, как я и буду помнить. До сих пор проблема заключалась в том, что мои воспоминания всегда полностью поддавались объяснению в рамках нового мира. Я выключался в виде копии и оказывался в теле из плоти и крови с воспоминаниями, которые могли возникнуть в результате действия законов физики из предыдущего состояния физического мозга. Этот мир уже может объяснить меня только как человека, страдающего невероятными галлюцинациями. И все же не приходится отрицать, что здесь у меня имеется последовательная история, которую нельзя в буквальном смысле назвать невозможной. Так что я вынужден признать, независимо от того, во что я лично верю, исход эксперимента не был однозначен. Я все-таки могу ошибаться. А вот клеточный автомат в конфигурации Эдемский сад не может иметь никакой внешней истории. Это невозможно математически. Если я окажусь во вселенной клеточного автомата и смогу отследить свое прошлое за пределами Эдемского сада, это послужит решающим доказательством, что я действительно положил начало этой вселенной, пребывая в предыдущем воплощении. Теория пыли будет доказана, и я, наконец, узнаю без всякого сомнения, что не был все это время просто безумен. Мария была ошеломлена. На одном уровне она понимала, что пора перестать подыгрывать Дарему, прекратить принимать его идеи всерьез. На другом ей казалось, что если Дарем ошибается, ей бы следовало иметь возможность указать, в чем именно. Ей не пришлось бы просто обзывать его сумасшедшим и прекращать слушать посреди объяснения. Наконец она сказала. «Окажетесь во вселенной клеточного автомата? Вы же не имеете в виду автоверсум?»
«Нет, конечно. Невозможно преобразовать человека под биохимию автоверсума».
«Тогда что же?»
«Есть такой клеточный автомат ТНЦ, Тьюринг фон Нейман Дзян. Дзян разработал его в 2010-е годы. Это усиленная и более элегантная версия того, над чем фон Нейман работал в 1950-х.
Мария неуверенно кивнула. Она об этом слышала, но то была не ее область. Она знала, что Джон фон Нейман со своими учениками разработал двухмерный клеточный автомат, простенькую вселенную, в которую можно поместить сложную структуру из клеток, слегка напоминающую механизм, собранный из лего. И та будет работать одновременно как универсальный конструктор и универсальный компьютер. Стоило задать подходящую программу, цепочку клеток, интерпретируемую не как часть машины, а как закодированные инструкции. И механизм выполнит любые расчеты, построит что угодно. Включая копию самого себя, которая может построить еще одну копию и так далее. Маленький самовоспроизводящийся игрушечный компьютер, способный существовать бесконечно.
Версия Дзяна была трехмерной, так? Уточнила Мария. Намного лучше. Она была N-мерной. 4, 5, 6, сколько угодно мерной. Таким образом, места для данных оказывалось сколько угодно, и до них было легко добраться. Первоначальная двухмерная машина фон Неймана за каждой следующей единицей данных была вынуждена тянуться дальше и дальше, ждать дольше и дольше. В шестимерном ТНЦ-автомате можно построить трехмерную компьютерную решетку, которая будет расти бесконечно, а каждый узел компьютер иметь собственную трехмерную память, также способную к безграничному росту.
«А вы-то как собираетесь вписаться в это?» – промямлила Мария. «Если, по-вашему, трудно перевести человеческую биохимию на язык автоверсума, как вы намерены себя закодировать в шестимерном мире, предназначенном исключительно для существования машин фон Неймана?»
Вселенная ТНЦ – это единый, большой и постоянно растущий процессорный кластер. В нем можно запустить мою копию.
Я-то думала, смысл в том, чтобы уйти от копий.
В виртуальной среде, позволяющей ей взаимодействовать с уровнем ТНЦ. Да, я буду, как обычно, лоскутной копией. Тут альтернативы не подберешь. Но я буду связан и с самим клеточным автоматом, свидетелем его работы, и смогу воспринимать его законы. Наблюдая за ним, я сделаю его частью того, чему потребуется объяснение. И когда эта симулированная ТНЦ-вселенная, функционирующая в физическом компьютере, внезапно будет отключена, наилучшим объяснением моего восприятия
окажется продолжение существования именно этой вселенной. Продолжение, сотканное из пыли. Мария почти увидела это перед собой. Громадная решетка, состоящая из компьютеров. Зародыш порядка в океане бессмысленного шума, расширяющийся миг за мигом одной лишь силой, заложенной в нем логики, извлекая стройные блоки из хаоса, не являющегося ни пространством, ни временем. Все, что для этого требовалось, дать сами определение времени и пространства. Однако представить не значит поверить. Она сказала: «Почему вы так уверены? Отчего другому пациенту, страдающему галлюцинациями, не поверить, что он какое-то время был копией, запущенной в ТНЦ-автомате, находящимся в процессорном кластере другого мира? Вы сами упомянули бритву Аккама. Вам не кажется, что самодостаточная ТНЦ-вселенная гораздо более простое объяснение?» «Нет, это чуть ли не самое странное объяснение, которое я в силах представить. Оно куда менее странное, чем очередная версия нашей вселенной, включающая очередную версию меня с очередным набором подходящих к случаю галлюцинаций». «И сколько ваших клиентов поверили в это? Сколько считают, что смогут к вам присоединиться?»
15.
«И еще 16, как мне кажется, борется с искушением».
«И они платят?»
«Примерно по 2 миллиона каждый». Дарим фыркнул. «Довольно забавно, какое значение придает этому полиция. Несколько крупных денежных сумм перешли из рук в руки по причинам несколько более сложным, чем обычно, и они уже решили, будто я делаю что-то незаконное. Миллиардеры, случалось, делали и более крупные пожертвования церкви Бога Безразличного». Тут же он поспешно добавил: «Но ни один из моих миллиардеров». Марии самой было непросто свыкнуться с подобным размахом. «Вам удалось найти 15 копий, готовых расстаться с 2 миллионами долларов каждая, после того, как они высушили весь этот бред? Тот, кто настолько доверчив, заслуживает потери денег». Дарим не оскорбился. «Будь вы копией, вы тоже поверили бы в теорию пыли. Вы ощутили бы ее истинность до мозга своих несуществующих костей. Некоторые участники провели такой же эксперимент, что и я. Попробовали вычислять себя случайно разбросанными фрагментами. Другим и это не понадобилось. Они и так знали, что могут рассеять себя в реальном времени и пространстве и все равно сохранят собственную личность. Каждая копия доказывает теорию пыли самой себе миллион раз на дню». Марии вдруг пришло в голову, что Дарим, возможно, выдумал все это специально для нее, тогда как клиентам рассказывает то, что предположила Хейден. Какую-нибудь напрочь лишенную метафизики выдумку о тайном суперкомпьютере. Однако непонятно, чего он может добиться, запутывая ее. К тому же, слишком много деталей после его рассказа обрели смысл. Если его клиенты приняли это безумное визионерство, отпадает проблема, как заставить их поверить в несуществующий суперкомпьютер. По крайней мере, из области предоставления доказательств она переходит в область веры. Она спросила: «Так вы пообещали каждому из ваших миллиардеров поместить его моментальный снимок в конфигурацию Эдемский сад вместе с программами, которые должны запустить их в ТНЦ-компьютере?» «Все это и даже больше», — горделиво подтвердил Дарим. «Крупнейшие мировые библиотеки, не полные их фонды, но десятки миллионов файлов, текстовых, звуковых, визуальных, интерактивных, на любую тему, какую можно себе представить. Базы данных, которые не перечислишь, включая все генные карты, программы, экспертные системы, добытчики знаний, метапрограммисты, тысячи новеньких виртуальных сред, пустыни, джунгли, коралловые рифы, Луна и Марс. И я поручил никому иному, как Малкольму Картеру, создать большой город, который станет главным местом встреч. Город перестановок. Столицу вселенной ТНЦ. И, конечно, там будет ваш вклад. Зародыш иного мира. Человечеству этой вселенной рано или поздно предстоит найти иную жизнь. Как мы можем отбросить надежды на то же самое? Конечно, у нас будут собственные цифровые потомки и воспроизведенные животные Земли, равно как, без сомнения, и новое, целиком искусственное создание. Мы будем не одиноки. И все же необходим шанс столкнуться с иными. Нам не придется расставаться с этой возможностью. А что может быть более чуждым, чем жизнь из автоверсума?» По коже Марии поползли мурашки. Логика Дарима была безупречна. Бесконечно расширяющаяся ТНЦ-вселенная, создающая во всех направлениях новые вычислительные мощности из ничего, в конце концов станет достаточно большой, чтобы запустить планету в автоверсуме, а то и целую планетную систему. Упакованная версия планеты Ламберт, сжатое описание с топографическими характеристиками вместо полноценных рек и гор, легко поместить в память компьютера из реального мира. А потом копия Дарима дождется, когда ТНЦ-решетка достаточно разрастется, а то и просто приостановит сама себя, чтобы избежать ожидания, и даст развернуться целому. Дарим сказал:
Я работаю над программой, которая запустит первое мгновение вселенной ТНЦ в компьютере реального мира. Вероятно, смогу закончить ее самостоятельно. Но работу с автоверсумом без вас, Мария, мне не осилить».
Та резко рассмеялась. «Вы хотите, чтобы я продолжала на вас работать? Вы мне лгали. Из-за вас ко мне заявилась компьютерная полиция. Вы сознали, что страдали психическим заболеванием. Заявили, будто вы 23-е воплощение миллионера из параллельного мира.
Что бы вы ни думали о теории пыли и моем психическом здоровье, то, что я не преступник, могу доказать. Мои партнеры это подтвердят, ведь они точно знают, на что уходят их деньги. Никто из них не пострадал от обмана.
Принимаю это утверждение, но я...
Так примите и деньги. Заканчивайте работу. Что бы ни говорила вам полиция, у вас на эти деньги полное право. А у меня есть полное право вам эти деньги заплатить. Никто не потянет вас в суд и не бросит в тюрьму».
Мария разволновалась. «Стойте, погодите-ка, дайте мне подумать».
Рафинированная рассудочность Дарма становилась не менее утомительна, чем страстное излияние явного фанатика. За последние полчаса почва столько раз сдвинулась под ее ногами, что у Марии не оставалось ни шанса хотя бы начать переоценку ситуации, юридическую, финансовую и моральную. Она осведомилась. «А почему ваши партнеры не рассказали все полиции? Раз они могут подтвердить ваш рассказ для меня, почему бы не сделать то же самое для копов? Отказываясь от общения, они лишь дают дополнительную пищу для подозрений».
«И не говорите», — согласился Дарм. «Это все усложняет раз в 10, но я вынужден мириться. Думаете, они захотят рискнуть, чтобы все стало известно публике?»
«И так уже было несколько неприятных утечек, но пока нам удается мутить воду, распространяя собственную дезинформацию». Копии, контролирующие де-факто финансовые империи стоимостью в миллиарды долларов, предпочтут, чтобы их имена оказались связаны с каким-то сомнительным агентом по продажам и его новейшими суперкомпьютерами. Тем более, что эти слухи сами собой утихнут за отсутствием подтверждений, чем позволят миру узнать, что они собираются отправить своих клонов в искусственную вселенную, работающую без технической поддержки. Фондовые рынки могут нервно отреагировать и на подозрение, что какой-нибудь совет директоров в свободное время всем составом разыгрывает в виртуальности двор Калигулы. А уж если всплывет, что копия, обладающая немалой властью, занялась чем-то таким, что можно истолковать как признак полного пофигизма по отношению к ее корпоративным обязанностям и личному богатству, а то и дальнейшему существованию на планете Земля. Мария подошла к окну. Оно было распахнуто, но воздух на улице не двигался. Стоять перед сеткой от комаров оказалось все равно, что за каменной стеной. В квартире наверху люди громко спорили, но Мария их почти не слышала. Когда Дарм впервые к ней обратился, она полусерьезно задумалась, не злоупотребляет ли состоянием человека, немного съехавшего с катушек. Теперь она не могла отмести это соображение как ханжеское и оскорбляющее собрата-эксцентрика. Речь шла не о фанатике искусственной жизни, у которого денег больше, чем здравого смысла. Бывший психбольной собирался потратить 30 миллионов долларов чужих денег, чтобы доказать собственную нормальность и повести клоны своих последователей в кибернетический рай, которому предстоит просуществовать около 20 секунд. Попытка урвать себе кусочек от этих миллионов, пусть самую малость, походила на стремление заработать, накрывая стол для джонстаунского самоубийства. «Если вы не согласитесь доделать зародыш биосферы», — настаивал Дарм, — «кем мне вас заменить? Больше никто не способен даже отдаленно понять все, что с этим связано».
Мария бросила на него острый взгляд. «Не начинайте мне льстить. Насчет зародыша тоже не обольщайтесь. Вы просили у меня пакет убедительных данных, и получите только это, даже если я закончу работу. Если вы рассчитываете, что обитатели планеты Ламберт поднимутся на задние лапки и заговорят с вами, я не могу гарантировать, что это произойдет, даже если вы прогоните программу миллиард раз. Вам следовало бы симулировать биохимию реального мира. По крайней мере, точно известно, что эта система способна породить разумную жизнь. А у вас, предположительно, компьютерных мощностей хватит и на такое».
«Эйлен Бёрти представляется проще и надежнее», — рассудительно парировал Дарм. «Любой организм реального мира, смоделированный на субатомном уровне, окажется слишком сложной программой, чтобы заранее ее испытать на физическом компьютере. А если из этого ничего не выйдет, будет поздно менять решение и испытывать другой подход, когда мы окажемся заперты во вселенной ТНЦ с кучей книг и журналов, но без опыта и специалистов».
Марию пробрал холодный озноб.
Всякий раз, когда ей казалось, что она уже смирилась с тем, насколько серьезно Дарм воспринимает это сумасшествие,
Он говорил что-нибудь такое, что заставляло ее осознать все заново. Она сказала: «Что ж, жизнь в автоверсуме может оказаться столь же бесполезной. Вы можете получить эгидрофила, поколение за поколением, плодящую бесполезные мутации, и ничего не сможете с этим поделать». Дарм снова собирался ответить, но смолчал. Мария снова ощутила озноб, не поняв сначала от чего. Спустя секунду она вонзила в хозяина квартиры свирепый взгляд, разозлившись так, будто он высказал ей все прямиком. «Я туда не пойду, чтобы отлаживать ее для вас». Ударом охватило любезности на мгновение принять пристыженный вид. Но вместо того, чтобы уверять, будто ничего подобного ему не приходило в голову, он заметил: «Если вы не верите в теорию пыли, какая разница, окажется ли ваш файл в данных Эдемского сада? Я не желаю, чтобы моя копия очнулась и прожила несколько субъективных секунд, зная, что ей предстоит умереть». «А кто предлагал ее пробуждать? Запускать копию на симулированной ТНЦ-решетке – это компьютероемкая операция. Пока мы находимся в физическом компьютере, не сможем себе позволить больше одной копии – моей. С вашей точки зрения, ваш сканфайл вообще не будет использован для создания копии. Данные просто будут размещены в компьютере полностью инертно. А вы сможете сидеть у терминала и наблюдать за процессом, чтобы убедиться, что я держу слово». Мария возмутилась, хотя ей потребовалась еще секунда, чтобы распутать выводящее из себя хитросплетение логики Даррема и найти подходящую мишень. «А вы-то? Вы уверены, что я в конце концов очнусь, и вы с радостью прихватите меня на борт под фальшивым предлогом?» Даррема такое обвинение будто искренне озадачило. «Фальшивым предлогом? Я дал вам все факты и отстаивал свое дело как мог. Не моя вина, если вы мне не поверили. И я же еще должен чувствовать вину за то, что окажусь прав». Мария начала было отвечать, но тема показалась вдруг слишком смехотворной, чтобы развивать ее дальше. Вместо этого она сказала: «Неважно. Вы не получите шанса что-либо почувствовать, потому что я определенно не собираюсь предоставлять вам своего скана». Даррем наклонил голову. «Решение за вами». Мария обхватила себя за плечи. Ее уже по-настоящему трясло. «И я опасаюсь эксплуатировать его?» — подумала она. «Если то, чем он занимается, в самом деле законно, закончить работу и забрать деньги. Его копия проведет несколько секунд в полной уверенности, что сейчас попадет в рай для копий. И это случится, что бы я ни сделала. 15 клонов будут пребывать в спящем состоянии, будто их никогда и не было. Никакого Джонстауна». «Гонорар составит 600 тысяч долларов», — сообщил Даррем. Мария бросила: «Хоть 600 миллионов, мне дела нет». Она хотела это прокричать, но голос ей не подчинился и упал до шепота. 600 тысяч долларов должно хватить, чтобы спасти жизнь Франческе.